С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России растут очереди в паспортные столы, поскольку собственники жилья обеспокоены новыми правилами регистрации, вступившими в силу с января этого года. Президент США Барак Обама объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Боевые действия в Ливии и итоги президентских выборов в Казахстане. Победу, очевидно, одержал Нурсултан Назарбаев. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В России растут очереди в паспортные столы. Собственники жилья беспокоятся из-за новых правил регистрации, которые вступили в силу с января 2011 года. Теперь регистрацию можно сделать в уведомительном порядке, отправив паспортные данные на сайт Федеральной миграционной службы или по почте. Граждан подогревают страшные истории, которые публикуются в интернете, суть которых в том, что теперь в вашей квартире без вашего ведома якобы может прописаться кто угодно. Эксперты считают, что эти опасения безосновательны, но недоверчивые жители Москвы и Санкт-Петербурга продолжают нести в паспортные столы заявления с запретом регистрировать кого-либо в своей квартире. Тему продолжит Любовь Чижова.
Упрощенные правила регистрации вступили в силу с нового года. По данным Федеральной миграционной службы, этой услугой уже воспользовались 4000 человек, и ни одного случая мошенничества зафиксировано не было. Но россияне официальным данным не верят. Они читают интернет, а там пишут, цитирую: «Вот прикиньте, вы уехали на 3 месяца в любимое садоводство. Приехали, а в вашей квартире чужие дядьки живут с регистрацией. И ведь полиция вам не поможет. Порекомендуют в суд обратиться, и вы будете судиться не один год за право проживать в своей квартире», пишет один из блогеров. В газетах пишут, что теперь для регистрации нужно только паспорт собственника знать. Ребята, это же ужас, ведь за взятку можно данные любого паспорта найти. И все, квартира тю-тю, считает другой. Сотрудники ФМС успокаивают. Если оставить в паспортном столе заявление о том, что вы в своей квартире никого регистрировать не собираетесь, подобных проблем можно избежать. Но по наблюдению корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской, петербуржцы этим увещеванием верить не спешат.
Почему в паспортных столах Петербурга такой ажиотаж? Чего хотят все эти люди, выстроившиеся в длиннейшие очереди? По всей видимости, они хотят последовать совету руководства регионального управления Федеральной миграционной службы, которая предложила горожанам прийти в свои жилконторы и подать заявление с просьбой никого не регистрировать на их жилплощади без согласия собственника. Дело в том, что с 1 января граждане России получили возможность подавать заявление о временном регистрации через сайт госуслуг, а собственник жилья будет получать уведомление о прописке нового жильца только после того, как человек получит регистрацию. Не мудрено, что собственников жилья охватила паника, говорит Светлана, направляющаяся в жилконтору подать заявление.
У меня уже подруги многие сразу, как только узнали об этом, уже оформили бумаги о том, чтобы в их квартиры никого не прописывали. Я считаю, это сделано специально для того, чтобы взаимодействовать с людей большие деньги. У нас при постоянном росте квитанции никто не сможет проверить и отследить, почему у него повысилась квартплата. Не говоря о том, что непонятно, как будут выписываться эти люди, которые случайно оказались прописанными в твоей квартире.
Начальник УФМС по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева уже разъяснила, и это процитировали многие СМИ, что закон всегда будет стоять на стороне собственника, без согласия которого никто не будет вправе вселиться в квартиру. Тем не менее, для успокоения граждан УФМС вместе с городскими властями предложила им подстраховаться, подать заявление с просьбой никого не регистрировать в квартирах без их согласия. Вот они и выстраиваются в бесконечные очереди, не желая увидеть у себя на пороге нежданного гостя или разгадывать новые загадки в квитанциях по квартплате.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. По мнению адвоката коллегии «Правовая защита» Артема Сидорова, застраховаться от проблем, связанных с регистрацией неизвестных в вашем доме, довольно легко, а в случае обнаружения такого псевдожильца в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.
собственник или наниматель вправе прийти в органы ФМС и написать там заявление в трехдневный срок о том, что квартиру он никакую никому не предоставлял, что регистрация осуществлена по подложным сведениям. И тогда этого человека с регистрационного учета автоматически снимут. Но вопрос в том, что многие, например, не всегда проживают по квартире, которые являются собственниками, либо почта может плохо работать, либо банально возможны какие-то неправомерные действия сотрудников самих ФМС. Поэтому вы можете просто написать ФМС заявление, в котором указать, что в ближайшее время никаких граждан регистрировать свою квартиру вы не хотите. И в случае вступления такого заявления о регистрации вашей квартиры, чтобы они немедленно с вами связались и указать желательно контактные телефоны ваши и иные способы связи с вами. Каких-то таких совсем ужасных последствий для собственников и нанимателей жилья, скорее всего, не будет, но неприятные моменты, конечно, возникать могут. Когда человек зарегистрирован в квартире, он должен оплачивать коммунальные платежи. И в квитанцию его будут включать. А что касается права на проживание в квартире, то тут все-таки первично не сама регистрация, а те документы, на основании которых человек проживает в квартире. Достаточно сложно себе представить ситуацию, когда человек, оформляющий регистрацию по подложным документам, либо указав на несуществующий договор, потом будет скрывать квартиру. Потому что собственник может написать заявление в милицию о привлечении к уголовной ответственности по статье «Незаконное проникновение в жилище». Тогда такого человека попросят предъявить документы, на основании которых он в квартиру зарегистрировался. Он, естественно, таких документов предъявить не сможет.
Говорил адвокат Артем Сидоров. Правила регистрации и снятия граждан России с регистрационного учета упрощены с 1 января этого года. Временная регистрация на срок от 1,5 до 3 лет в России стала уведомительной. Оформить ее можно по почте или через интернет. В Федеральной миграционной службе обещают, что в будущем в России вовсе отменят внутренние паспорта. Корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина спросила жителей города, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно.
Особенно с этим не приходилось вообще-то сталкиваться, да? Ну, как-то нам она и не помогает, и не мешает. Но есть она и есть.
Смотря за кого, я не знаю. Постоянно тут же люди приезжают с этой границы. Я не знаю, как с ними быть. Такие, как, ну, Средняя Азия, вот это сложный вопрос.
Да, хотелось бы. Потому что это такая заморочка. Мы здесь недавно с этим столкнулись. Это только много надо документов собирать, всяких подписей, везде ходить.
Да, хочу. Ну, намного удобнее будет. Что получается одна страна, и люди будут там без всяких заморочек путешествовать в Москву или в Питер, ну, да, или переезжать с места на место.
А что, как без прописки-то жить? Я не знаю.
Конечно, весь мир живет без прописки, я так понимаю. Конечно, надо.
Просто так привыкли уже жить. Кажется, вроде бы основательно с пропиской. А так вот, я даже не знаю.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Пока же россиянам, к примеру, приехавшим в Москву или Санкт-Петербург из другого региона, без регистрации трудно устроиться на работу, оформить медицинскую страховку, устроить детей в садик или школу. Есть сложности с оформлением кредитов или получением заграничного паспорта. Без регистрации невозможно принять участие в местных выборах или купить автомобиль. Эксперты называют это дискриминацией и считают, что система прописки, созданная в СССР в 30-е годы прошлого века, должна быть разрушена как можно скорее. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте главы Белого дома. Прошедшие в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По предварительным данным, победил действующий президент Нурсултан Назарбаев. Его поддержали более 95% избирателей. Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Арсен Каноков. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британского издания «Санди Таймс» об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский Андрей Климов, накануне вечером избивший журналистку Наталью Сейбель, шеф-редактора программы «Пусть говорят». Генпрокуратура Беларуси отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты страны Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе КГБ. Ливийский высокопоставленный дипломат прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии сторонами. В Афганистане четвертый день продолжаются протесты против сожжения Корана американским священником в штате Флорида. В Йемене сегодня произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. Как всегда, хотел бы напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в частности, авторской страницей программы «Время свободы», которую вы сейчас слушаете, и еще со многим другим, вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Как я уже сказал, читая сводку новостей, в Казахстане на президентских выборах победу, по предварительным данным, одержал действующий глава республики Нурсултан Назарбаев. Итоги внеочередных выборов президента Казахстана подводят уже правозащитники и международные наблюдатели. «Эти выборы нельзя считать подлинно демократическими», заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А парламентская ассамблея Совета Европы сделала странное заявление, что выборы в Казахстане отражают волю народа, однако прогресс по сравнению с прошлым голосованием незначительный. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Нурсултан Назарбаев набрал 95,5% голосов. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, проголосовало свыше 85% из 9 200 000 казахстанских избирателей. Самая высокая явка отмечена в Алма-Атинской области, где на избирательные участки, судя по отчетам акиматов, то есть местных администраций, пришло более 96% граждан, имеющих право голоса. Откуда такие невероятные даже для Казахстана цифры? Как считает политический аналитик оппозиционной партии «Азад», «Свобода» Петр Своек,
это прямое следствие акимовской конкуренции. Каждый аким хочет подстраховаться и быть не хуже другого. Поэтому процент постоянно нарастает. При этом с каждым новыми выборами они должны показывать новые достижения.
По мнению политолога Дасыма Сатпаева, причина столь впечатляющих цифр также в этом.
Это активная работа областных акиматов. Обычно, исходя из практики прошлых лет, именно на областном уровне идет массовая работа именно по этой явке. Это больше из карьерных соображений.
В целом же выборы проходили по всей стране предсказуемо и спокойно. Это отмечают все наблюдатели, как проназарбаевские, так и оппозиционные. Нарушения, конечно, были, но главная особенность нынешних выборов в том, что их было гораздо меньше, чем это наблюдалось во время прошлых президентских выборов в 2005 году. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека парламентской ассамблеи ОБСЕ зафиксировали в день голосования факты наличия идентичных подписей, вброс лишних бюллетеней и голосования за других лиц. Эти нарушения наблюдатели назвали серьезными, но их количество, а это около 200 случаев по всей стране, не могут повлиять на окончательные результаты голосования. Столь большой процент голосов, отданных за Назарбаева, Дасым Сатпаев объясняет следующим обстоятельством.
В этих выборах президент участвовал как лидер нации. Лидер нации не может получить меньше.
И, тем не менее, особого энтузиазма на выборах лидера нации все-таки не наблюдалось.
Настолько эти выборы были скучны, в том числе и для многих граждан Казахстана. А ведь определенный же процент, это не пошли же все-таки голосовать.
Причина такого отношения, по мнению Сатпаева, в том, что
многие просто к выборам относились именно исходя из того, что они были уже предрешены.
Но, так или иначе, выборы состоялись, и многие задаются вопросом, что после такого триумфа предпримет избранный президент. Как считает Петр Своек,
Назарбаев очень серьезные проблемы. Ну, он, скорее всего, будет решать эти проблемы, не делая ничего, но, тем не менее, они реально есть.
Сам же победитель назвал свой успех победой всего народа Казахстана и пообещал, что уже в ближайшем будущем страну ждут большие перемены, реформы и неожиданные кадровые перемещения. А первым, кто поздравил Нурсултана Абишевича с победой, стал президент России Дмитрий Медведев. Сергей Козлов, для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Вы слушаете программу «Время свободы». Режим Муаммара Каддафи предпринимает в последние дни активные дипломатические усилия с тем, чтобы добиться прекращения военной операции союзнических войск в Ливии. Повстанцам сегодня удалось вернуть под свой контроль стратегически важный город Брега на востоке страны. Однако неорганизованность их отрядов и слабость вооружения ставят под сомнение возможность повстанцев противостоять регулярной ливийской армии в течение долгого времени. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Посланник Каддафи, заместитель министра иностранных дел Ливии Абдулати Аль-Абейди, провел переговоры в Афинах с премьер-министром Греции Георгием Папандреу. Комментируя итоги этой встречи, глава греческого внешнеполитического ведомства Димитрис Друцис отметил:
«Из того, что нам сказал ливийский посланник, можно сделать вывод, что режим ищет выход из ситуации. Необходимо предпринять серьезные усилия для достижения мира и стабильности в регионе, и Греция будет продолжать прилагать все усилия для этого. Мы находимся в контакте с нашими союзниками и партнерами. Мы сообщим им о прошедшей встрече и выскажем свои соображения и предложения».
Греческий министр подчеркнул, что на переговорах с ливийским посланником он подтвердил требования международного сообщества полностью выполнить все решения ООН, немедленно прекратить огонь и насилие в отношении мирного населения. Друцис признал, что переговоры шли трудно и что существует глубокое недоверие сторон друг к другу. По словам министра, Абдулати Аль-Абейди, который ранее вел от имени Каддафи переговоры с Африканским Союзом, собирается также встретиться с представителями Турции и Мальты. Греция является членом Европейского Союза, однако поддерживала связи с Муаммаром Каддафи даже в те годы, когда Ливия считалась государством-изгоем. В частности, для решения проблемы Чада в ноябре 1984 года на Крите при посредничестве греческого премьера Андреаса Папандреу была организована встреча Каддафи с президентом Франции Франсуа Миттераном. В первой половине марта в попытке предотвратить введение бесполетной зоны над Ливией Грецию уже посетил другой ливийский посланник. Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня сообщила со ссылкой на неназванного дипломата, что сыновья Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам и Саади предложили разрешить нынешний конфликт с помощью проведения конституционной реформы, которая предполагает отстранение Муаммара Каддафи от власти. Согласно этому плану, в переходный период Ливию должен возглавить Сейф Аль-Ислам. Однако, как ливийские официальные лица, так и представители повстанцев, судя по всему, выступают против такой идеи. Соединенные Штаты продлили участие своих ВВС в военной операции против сил верных Каддафи до конца сегодняшнего дня. Ранее предполагалось, что формальная передача командования операцией Великобритании, Франции и другим странам-членам НАТО произойдет 2 апреля. По словам командующего британскими ВВС Стефана Далтона, операция по обеспечению бесполетной зоны планировалась исходя из того, что она продлится не менее полугода. В интервью газете «Гардиан» Далтон сказал, что если этого срока не хватит для достижения поставленных целей, будут приниматься дальнейшие решения. Наиболее ожесточенные бои идут сейчас за город Брега на востоке Ливии. Город уже несколько раз переходил из рук в руки. Согласно последним сообщениям, сейчас он находится под контролем повстанцев, которые призывают международное сообщество обеспечить их оружием. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Ну и в продолжении темы, США в минувшие выходные удовлетворили просьбу НАТО о двухсуточном продлении участия американских ВВС в авиаударах коалиции по силам Муаммара Каддафи. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Несмотря на формальное принятие боевых задач в ливийской операции, Великобритания, Франции и другими странами-членами НАТО, ВВС Соединенных Штатов остаются высоковостребованными. Американские ударные самолеты «Геркулес», штурмовики «Тандерболт» и «Харриер», способные наносить точные удары, продолжат атаковать войска Каддафи и другие объекты до вечера понедельника. Первоначально предполагалось, что суббота станет для американских ВВС последним днем участия в операции, проводимой в соответствии с резолюцией ООН и включающей эмбарго поставок оружия в Ливию, обеспечение бесполетной зоны над ней и защиту гражданского населения от сил Каддафи. Как говорится в письменном заявлении пресс-секретаря НАТО Уану Лунгеску, просьба командования Североатлантического союза о двухдневной отсрочке выхода американских ВВС из воздушной операции продиктована плохими погодными условиями над Ливией. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, сильная облачность в конце минувшей недели ограничила возможности нанесения авиаударов союзниками, что позволило силам Каддафи продвинуться на восток, и американцам британцы остаются на два дня, чтобы лишить ливийские правительственные войска достигнутого преимущества. Между тем, администрация Обамы еще не приняла решение о том, вооружать ли ливийских повстанцев огнестрельным оружием, в котором они нуждаются для того, чтобы отбивать у сил Каддафи и удерживать новые районы страны. Глава комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Роджерс, считает положительным знаком уход от Каддафи все большего числа его приближенных, включая министра иностранных дел Ливии Мусу Кусу, который на прошлой неделе бежал в Великобританию. В интервью телекомпании CNN он заявил, что каждое новое дезертирство из рядов соратников Каддафи является хорошей новостью и для повстанцев, и для американцев. Однако Роджерс предупреждает, что это недостаточное основание для поставок вооружений ливийской оппозиции. Допуская возможность инфильтрации элементов Аль-Каиды в ряды ливийских повстанцев, он считает, что прежде чем вооружать последних, коалиция должна тщательно все взвесить. «Мы знаем, — говорит Роджерс, — против кого выступают повстанцы, но мы совершенно не знаем, кто они такие. Множество групп людей, доведенных до отчаяния, объединяются, чтобы свергнуть Каддафи, но нам неизвестно, за что они выступают, кто они, каким они хотят видеть будущее страны после изгнания Каддафи». Майк Роджерс и ранее выражал озабоченность возможностью повторения истории, когда американское оружие, предложенное повстанцам, затем было повернуто против Соединенных Штатов. В 80-е годы США помогали оружием афганским маджахедам, сражавшимся против советских войск. Часть этих маджахедов впоследствии стала талибами, которые сейчас ведут боевые действия против американских войск в Афганистане. Вместе с тем Роджерс предупреждает, что при сохранении патовой ситуации в Ливии загнанный в угол Муаммар Каддафи может прибегнуть к крайней мере против сил оппозиции, использовать химическое оружие, которое американский конгрессмен, по его словам, сам видел, когда в свое время посещал Ливию. Как признает бывший советник президента Обамы по национальной безопасности Джеймс Джонс, до сих пор остается неясным, как именно добиться ухода Муаммара Каддафи, на котором настаивает Белый дом. В интервью телекомпании CNN Джеймс Джонс сказал: «Мы знаем, что условием окончания операции является смена режима в Ливии. Как нам этого достичь без расчленения страны, без оставления Каддафи у власти на продолжительный срок? Вот в чем проблема». Влиятельный член Сенатского комитета по вооружениям, республиканец Линдси Грэм, в воскресном интервью телекомпании CBS выступил за авианалеты сил коалиции на ливийскую столицу Триполи, где располагаются Каддафи и его приближенные. Эту войну можно завершить, развалив близкое окружение Каддафи, чего в свою очередь можно добиться, нанося по нему прямые удары. Линдси Грэм также озабочен тупиковой ситуацией в Ливии. Он считает неправильным стремление президента Обамы отвести Соединенным Штатам вспомогательную роль в ливийской операции, возложив основное боевое бремя на Великобританию, Францию и других союзников по НАТО. По мнению сенатора, такой подход сбивает с толку американский народ, деморализует наших союзников и вдохновляет наших врагов. Конец цитаты. Грэм полагает, что Соединенные Штаты должны наладить снабжение выступающих против Каддафи повстанцев, если это целесообразно. Совместные военные действия союзников по НАТО против сил Каддафи начались 19 марта нанесением ракетно-бомбовых ударов по объектам ливийских ПВО, коммуникационным сетям и верным Муаммару Каддафи наземным войскам. Президент США Барак Обама заявил, что исключает использование американских сухопутных сил в Ливии. Однако ливийские повстанцы слишком плохо организованы и вооружены, чтобы своими силами отбить наступление армии Каддафи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте главы Белого дома. Прошедшие в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По предварительным данным, победил действующий президент Нурсултан Назарбаев. Его поддержали более 95% избирателей. Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британского издания «Санди Таймс» об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу «Юкоса». Глава Российского федерального агентства по делам о молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский Андрей Климов, накануне вечером избивший журналистку Наталью Сейбель, шеф-редактора программы «Пусть говорят». Генеральная прокуратура Беларуси отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты страны Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе КГБ. Ливийский высокопоставленный дипломат прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии правительственными войсками и повстанцами. В Афганистане четвертый день продолжаются протесты против сожжения Корана американским священником в штате Флорида. На северо-западе Пакистана при взрыве на автобусной остановке сегодня погибли не менее 6 человек, около 10 ранены. В Йемене сегодня произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. По некоторым данным, один человек был убит, еще несколько ранены в городе Таиз, где сотрудники сил безопасности открыли огонь по участникам митинга, требовавшим отставки президента Али Абдаллы Салиха. Глава МАГАТЭ Юки Амано считает необходимым ужесточить стандарты безопасности на объектах отрасли. Об этом он сказал на открывшемся в Вене совещании экспертов из более чем 70 стран. В Бангладеш по призыву группы влиятельных исламистских партий сегодня проводится всеобщая забастовка против намерений правительства предоставить женщинам равные с мужчинами права на наследование имущества. На юге Таиланда, где длительные проливные дожди вызвали наводнения и оползни, погодные условия постепенно улучшаются. По последним данным, в результате наводнения погибли 45 человек. Продолжим программу «Время свободы». Как я уже сказал, сегодня глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков отправил правительство республики в отставку. Задачи перед новым составом, еще не сформированным, уже поставлены. Способствовать более динамичному развитию региона, лучше работать с молодежью и с большим успехом противостоять религиозному экстремизму. В то же время в республике идет сбор подписей за отставку самого Конокова. Две недели назад представители нескольких общественных организаций выступили с заявлением, что при нынешнем президенте Кабардино-Балкария превратилась в очаг беззакония и терроризма. Конец цитаты. Рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
В пресс-службе президента Кабардино-Балкарии сообщили, что с ситуацией в республике эта отставка никак не связана. Дело в том, что премьер-министр переходит на работу в другой регион. Тем не менее, сам президент высказался о работе республиканского кабинета министров критически. «Новое правительство должно работать более эффективно», — сказал Арсен Коноков в интервью информационному агентству «Интерфакс». «Эти люди несут ответственность, в частности, за работу с молодежью, за борьбу с религиозным экстремизмом. Именно эти направления я планирую усилить в новом составе правительства», заявил глава Кабардино-Балкарии. В начале февраля неизвестные совершили нападение на туристов из Москвы, которые ехали на горнолыжный курорт. 4 человека погибли. На следующий день была взорвана канатная дорога на склоне Эльбруса, а у одной из гостиниц обнаружен заминированный автомобиль. В районе был введен режим контртеррористической операции. В республике продолжается судебный процесс по делу о нападении на столицу Кабардино-Балкарии, город Нальчик, в 2005 году. На скамье подсудимых 58 человек. Заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев предположил, что вслед за премьер-министром Александром Меркуловым может перейти на другую работу и нынешний президент. Совет старейшин и некоторые другие общественные организации две недели назад начали сбор подписей за отставку Арсена Конокова.
О каких можно говорить? Инвестициях, когда местные отсюда бежит. Объявили о том, что правительство в отставку. Так от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Правительство, она безвольная, она выполняла волю одного человека.
Руслан, в вашем заявлении, которое вы две недели назад опубликовали, говорится о том, что республика превратилась в очаг беззакония, терроризма.
Так подпорья. Она давно превратилась, мы это не первый раз говорим. Люди, которых доставляют ежедневно в милицию, чтобы показать, что здесь безвинных, которые молятся там, то, что избивают, он прячется от милиции, переходит на нелегальное положение, его тут же объявляют в розыск, потом его не задерживая, где увидели, там и стреляют, вешают на него 20-30 преступлений, в суде не докажешь ни правоту нигде, нет нигде защиты. На что наши вот эти боевики, если они есть, если идут, их действия направлены только на месть. Вы посмотрите, никого не трогают, ни президент, ни депутатов, никого, стреляют только в милиционеров. И нападение на Нальчик было только на силовые структуры.
Напоминает Руслан Бабаев, зампред Совета старейшин балкарского народа. Джамбулат Этеев, лидер межрегиональной общественной организации «Эльбрус», сожалеет, что в отставку уходит премьер-министр.
Было бы лучше, если в отставку ушел бы сам Коноков со своей командой. Ничего не меняется от того, что вы правительству отставку дадите. Потому что не премьер-министр решает те вопросы, которые необходимо и надо решать. люди пропадают, реформа не идет, игнорируется Конституционный суд решение. Конокова и его команда, даже была бы лучше, Хлопонин тоже ушел бы отсюда. Тут просто рейдерский захват рекреационной зоны при Эльбрусе, в частности, все, какое рабочее место создало. Например, на территории балкарского народа компактного проживания ни одного рабочего места не создано.
Конокова говорит, что практически в два раза безработица снизилась у вас в регионе.
Милый бога, где она снизилась? Говорит, можно все что угодно. Надо же проверять, так ли это. Коррупция на высшем уровне. Приходите с народом, говорите.
Профессор Кабардино-Балкарского государственного университета, член общественного совета при президенте республики Хажисмельт Хагапсоев, настроен менее критично.
Отставку правительства я в данном случае не нахожу политической. Премьер-министр переходит на новую работу, которая может быть для него более привлекательна. Теперь по поводу того, что в Кабардино-Балкарии происходит. Террористическая активность, да, к сожалению, она до последнего времени высокая. Но вопрос безопасности у нас в России, политика и управление силовыми структурами организовано так, что от местного президента, а тем более от местного премьера, ну практически ничего не зависит. Все силовые структуры у нас московского центрального подчинения. Теперь экономическое. Можно взять статистику. Кабардино-Балкария — это очень типичная среднестатистическая часть России. Люди, которые говорят вот катастрофически, должны все-таки на факты оглядываться. Но в то же время есть такие моменты, в которых можно упрекнуть и политического руководства, и президента. К сожалению, земельный вопрос не решается.
Арсен Конокова покритиковал и премьера, и министров. Он сказал, новое правительство должно быть более эффективно, чем нынешний состав. Да. Оно несет ответственность, в частности, за работу с молодежью, за борьбу с религиозным экстремизмом.
Были 90-е годы, когда общественное сознание, население республики не знало, как к ним относиться. Даже готово было видеть в них чуть ли не борцов с несправедливостью.
Говорим сейчас о религиозных экстремистах.
Да, ваххабизм, то, что называют. Но в последнее время ситуация очень резко изменилась. Население, негативное отношение к ним.
Сегодня глава Кабардино-Балкарии подписал указ об отставке республиканского правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Адиб Абрегов, Александр Меркулов. С сегодняшнего дня первый заместитель губернатора Волгоградской области. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Мировая политика». Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Обамы. Все необходимые для участия в избирательной кампании документы помощники главы Белого дома рассчитывают подготовить на этой неделе. В электронном письме своим сторонникам Барак Обама заявил о необходимости продолжать начатые им в ходе первого срока реформы. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года. Об этом событии мой коллега Кирилл Кобрин сегодня побеседовал с обозревателем Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Брайаном Уитмором.
Новость о том, что Барак Обама в видеообращении, что любопытно, объявил о том, что собирается участвовать в президентских выборах и баллотироваться на второй срок, стала новостью номер один. На самом ли деле это неожиданность?
Но самый интересный аспект этого, что люди на самом деле читают все эти новости, потому что это было всем известно, что президент Обама собирался баллотироваться на второй срок. Даже когда он это сделал, это не отличает от предыдущих президентов. Если помните, Джордж Буш-младший заявил в мае 2003 году. Ну, это апрель, Обама один месяц заранее, но это ничего неожиданного там нет.
Так как Барак Обама в довольно сложной внутри- и внешнеполитической ситуации объявляет о том, что он намерен баллотироваться на второй срок, это означает, что он считает вот первые годы своего президентства относительно успешной базой для дальнейшего участия в президентстве. предвыборной гонке. Как бы вы оценили вот то, что достигнуто за годы президентства Обамы во внутренней и во внешней политике?
Положительный. Он принимал реформу здравоохранения, которую каждый демократический президент Рузвельта без успеха попробовал принять. Но на самом деле все зависит от экономики. Сейчас. Все зависят от экономики. Это самый главный фактор в переизбрании нынешнего президента. Безработица упала до 8,8%. Это самый низкий уровень два года. Если это продолжается внизу, у него есть очень высокий шанс. Но надо смотреть на исторические перспективы. Только один демократический президент не был переизбран в Соединенных Штатах последние 120 лет. Это был Джимми Картер. И из обоих партий это очень редко, что президент не был переизбран.
Вы говорите о положительных итогах, но ведь можно сказать и по-другому. Никогда еще американское общество политически не было так расколото, как сейчас. Ну, по крайней мере, за последние 100 лет это точно. Радикализация американской политики, усиление крайне правого крыла и усиление, надо сказать, и крайне левого крыла. Какой-то консенсус, который всегда был основой традиционной американской политической стабильности, он не исчез, конечно, но он довольно серьезно нарушен. Как в таких условиях вообще будет строить Обама свою будущую кампанию? На кого он будет ориентироваться?
Но я не сказал, что первый раз был такой раскол. Я вспомню, в 2004 году это был очень серьезный раскол во времени Буша. Это раскол последний поколение, я бы сказал. Это начиналось в 60-х годах, когда консенсус, который появился после Второй мировой войны, разрушился. И этот раскол стал более резкий и резкий каждый год после этого. А Обама, как по натуре, он такой прагматический человек, он старается держать этот центр, политический центр в американской политике.
Но ведь все-таки обычно тому, кто пытается разнять драку, достается больше всех, и с одной, и с другой стороны.
Самый главный фактор, что если его база, если лево будет, и я не имею в виду, радикальный лево, это очень-очень маленький в Америке. Самая большая проблема, в моей точке зрения, это радикальное право. А лево – это вообще не фактор, и в конце концов они будут голосовать за его. Но если он может держать свое, и у них есть претензии, связанные с войной в Афганистане, у них есть претензии, связанные с нынешней военной деятельностью НАТО в Ливию. Можно читать на много блоге левых ориентаций, что Обама не отличается от Буша.
С точки зрения внешней политики, Обама оказался, может быть, даже сейчас не в менее, скажем, тяжелой ситуации, чем во внутренней. Не кажется ли вам, что вот самая главная опасность Обамы – это вот какая-то неуверенность в том, хорошо он поступает или плохо?
Ну, во-первых, я бы сказал, что американцы не голосуют на основании внешней политики. Мы всегда думаем об этом, поскольку мы международное радио, и мы обратим внимание на такие вещи, но большинство американских избирателей вообще не обратит внимания на это вообще. Они смотрят на экономики. Это самый главный. Поэтому, и если Обама получает какую-то прибыль из Ливии, например, это зависит от успеха, и еще неизвестно, чем это кончается. Но самый главный, кроме экономики, как я сказал, что если его левое крыло будет не только голосовать за него, но в таком степени, как они голосовали за него в 2008 году. Вот. Раньше я сказал, что единственный демократический президент, который не был переизбран, это был Джимми Картер. А что я помню о этой кампании? Я помню съезд демократической партии, когда Картер получил номинацию на второй срок, но у него не был поддержка Тед Кеннеди, который был его главный конкурент в праймери, и который почти победил его. И, в конце концов, на стене Картер постарался держать Кеннеди вместе с ним на стене, а Кеннеди отказался от этого. И это какой образ, все помнят, что Картер не имел свой левый крыло, и он проиграл в огромном степени против Рейгана тогда. Поэтому я бы смотрел на это. Если есть какой-то primary challenge против Обамы, серьезный primary challenge из лева, человек типа Хауэрд Дин или другой, который недоволен, который читал, что новый закон о здравоохранении не был достаточно радикальный для них. Вот, потому что это, по-моему, главный претензий левых против Обамы.
Это было мнение обозревателя радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Брайана Уитмара. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. В Казахстане, по предварительным данным, на прошедших в воскресенье выборах президента победил Нурсултан Назарбаев. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клёвгант назвал сплетнями сообщение британского издания Sunday Times об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. Ливийский высокопоставленный дипломат прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии сторонами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В Японии на АЭС Фукусима, пострадавшие из-за землетрясения и цунами, не удается остановить утечку радиоактивной воды. Единственное, что на данный момент бесспорно, ситуация на аварийной АЭС в Японии развивается далеко не по лучшему из предполагавшихся сценариев. О мнениях российских ученых по поводу аварии на АЭС в Японии моя коллега Елена Поляковская.
Российские ученые говорят, что даже стабилизация ситуации на АЭС в Фукусиме займет не меньше месяца, а ликвидация последствий аварии – годы. Доктор технических наук, член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов убежден, что уже сейчас нужно пересмотреть уровень аварии на Фукусиме, который определяется по международной шкале.
Всегда говорят, вот везде, по крайней мере, цифры говорят, у йода маленький период полураспада. И вот это вот считается за счет того, что у него маленький период полураспада, это вот все оно как бы определяется. Но йода в окружающую среду, а в результате этой аварии, выброшено такое количество, и оно уже на такие громадные территории уже распространяется. Во-первых, надо существенно пересматривать уже по международной шкале событий аварии, которые присвоены Фукусиме. Это уже давно уже не шестерка, это семерка. Почему? Потому что даже если по 137-му цезию, половина от чернобыльского выброса, да, а мы вот по-прежнему вгоняем ее в меньшие, так сказать, размеры аварий. Она уже давно перешагнула вот этот вот режим. Она уже планетарная катастрофа, надо ее рассматривать. Но того йода, который сейчас, вот те концентрации, которые пришли к нам, это ничтожные доли. Это органы дыхания, это в почву. А из почвы растения берут, быстро растет трава, из этой травы различные салаты, все это попадает к нам на стол.
Радиоактивные вещества со станции Фукусиме распространяются не только по земле, но и по воде. По последним данным, установленная законом норма содержания радиоактивного йода 131 в морской воде у АЭС превышена более чем в 4000 раз. Ученые говорят, что концентрация радиоактивных веществ в морепродуктах и, в частности, в моллюсках – еще выше. Эксперт Международного агентства по атомной энергии Всемирной организации здравоохранения и Научного комитета ООН по действию атомной радиации Яков Кенигсберг напоминает, что рыба и морепродукты для стран дальневосточного региона – один из основных продуктов питания.
Поскольку для охлаждения реактора принялась морская вода, и она стекает обратно в море, в океан. Поэтому возможно некоторое загрязнение морепродуктов, у которых японцы очень много употребляют. Но для сравнения, по официальным данным Министерства здравоохранения, средний японец употребляет в год 72 килограмма морепродуктов и рыбы. Сопоставьте с тем, что употребляют у нас в Белоруссии, в Украине и в России, цифры совершенно несопоставимые.
По словам председателя Национальной комиссии по радиационной защите при Совете министров Белоруссии Якова Кенигсберга, в Японии очень высокая культура безопасности, и руководители спасательных работ стараются действовать на опережение.
Япония страна очень маленькая, и у них население живет прямо вблизи всех очередного производства. В 99 году, когда вообще у нас была Япония, произошла авария на Токай-Муре, когда пострадало двое рабочих на заводе по переработке топлива. Завод расположен так, что вот улица, с одной стороны забор, дорога идет, за забором уже начинают жилые дома. Поэтому у них очень высокая культура безопасности всего. Поэтому не ожидая, пока уровень может подняться, загрязнение воздуха и так далее, они начали делать то, что им помогает. И начали принять решение на основании состояния станции, предвидя определенные сценарий событий. Паника, естественно, поднялась уже как в Китае, в Корее, на Дальнем Востоке Российской Федерации. Мы все время на связи с Институтом безопасности энергетики, с аварийными центрами и Росатома. В России традиционная установка абсолютно спокойна, как и на территории Белоруссии, Украины и остальной части России. То есть переноса воздушных масс в эту сторону просто нет.
Ситуация с радиоактивным заражением после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» продолжает усугубляться. Опасные вещества зафиксированы далеко за пределами 30-километровой зоны отчуждения. Власти рассматривают возможность расширить запретную зону вокруг станции. Радиоактивные вещества угрожают не только японской территории. Частицы йода 131 в неопасной для здоровья концентрации, по некоторым данным, уже обнаружены в Приморье. Появились также прогнозы о том, что радиация может достичь и центральных регионов России, и в частности Москвы. Член Ядерного общества России профессор Валерий Менщиков считает, что пока для паники нет оснований, но готовым надо быть к любому развитию ситуации.
Где-то прошла информация о том, что в Кёльнском университете уже рассчитаны модели, и в Москве будет загрязнение йодом 131. Ну, действительно, они модели там считают. Но пока это, ну, не на порядок, а пока в 10 тысяч раз, как минимум, меньше той нормы, дозы, вернее, которая вызывает риск заболевания раковыми вот там всякими событиями. Но ухо-то, конечно, держать надо востро, йоду выкинуто уже очень много.
Министр обороны США Роберт Гейтс одобрил решение направить в Японию отряд морской пехоты для оказания помощи в ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1». В Японию прибудут 140 морских пехотинцев, которые прошли курс по проведению поисково-спасательных операций и очистки местности от радиоактивных материалов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Чехии был недавно опубликован сборник под названием «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия». Его авторы утверждают, что похожие правовые нормы были приняты во всех странах, где ведущая роль была отведена коммунистической партии. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Сборник «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия» создавался коллективом авторов несколько лет. Он разделен на четыре части. Две из них – это теория социалистического правового кодекса, а также анализ действующих до начала 90-х годов норм судебного рассмотрения дел. Одна из глав посвящена практике некоторых чехословацких адвокатов того времени и еще одна – их воспоминаниям. Более трех десятков ведущих юристов Чехии и Словакии в этой обширной публикации коснулись самых разнообразных тем. Например, впервые узаконенному при социализме равноправию полов. Это, кроме прочего, позволило женщине разводиться без согласия супруга, а также закрепило за ней право подачи голоса на выборах. Но если женщины от применения правовых социалистических основ выиграли, то были и проигравшие. Церкви и религиозные общины практически полностью утратили законное основание заниматься в социалистическом обществе какой-либо деятельностью. В книге, правда, этим темам посвящены несколько статей, а основное внимание уделяется общим вопросам – стремлению тоталитарного режима контролировать юстицию и с ее помощью внедрять государственную идеологию, как правило, утопические идеалы коммунизма. Апогеем этого государственного контроля стал ряд сталинских процессов, которые состоялись как в Чехословакии, так и в других странах. В Чехословакии самым громким делом признан суд над политиком и общественным деятелем Миладой Гораковой, а также рядом других обвиняемых, приговоренных к смертной казни за буржуазный национализм и подготовку заговора. Политолог и юрист Станислав Балик, один из авторов сборника, считает, что сфабрикованные процессы не только в Чехословакии, но и в других странах соцлагеря полностью изменили роль адвоката в суде.
Представьте, чем были эти адвокаты.
Адвокатов особым образом подготавливали к практике. В одном из юридических журналов писали, что социалистический адвокат не может основываться на иных идеологических постулатах, чем суд или прокурор. Выступление защиты не должно вызывать подозрения, что она принимает точку зрения, враждебную социализму и народной демократии, что адвокат меньше, чем прокурор, думает о безопасности государства, что он одобряет преступления, которые преследуются по закону. Критика политика защиты должна соответствовать идее социализма. Исключено принятие стороны аргументов обвиняемого и его окружения, являющихся опасными и враждебными государству. Если показать действующий в то время закон об адвокатуре любому западному специалисту, то он, вероятнее всего, скажет, что все в порядке. Но он не видит между строк статью 4, принятой в 60-м году Конституции Чехословакии, о ведущей роли коммунистической партии. Без нее можно воспринимать текст закона как вполне демократический.
Когда заходит речь о правовых нормах в социалистических странах, обычно вспоминают политические процессы, когда адвокаты, прокуроры и судьи создавали видимость соблюдения законов и права на частное рассмотрение дела. Но одновременно с этим судили и за преступления, которые считаются таковыми при любом режиме – убийства, кражи и так далее.
Это скорее вопрос понимания атмосферы того времени. Любой судебный процесс не может рассматриваться отдельно от политической ситуации. В то время в законодательстве проходили изменения, начавшиеся в 50-х годах в результате сталинских процессов. Но даже если взглянуть на другие судебные дела, рассматривавшиеся в то время, в них было много общего.
Вступительное слово к сборнику, посвященному коммунистическому праву, написал бывший президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. В небольшом тексте в начале книги он отмечает, что право неразрывно связано с человеческой моралью.
Существование коммунистических правовых норм в Чехословакии в период с 1948 по 1989 годы является лишь одним из нескольких инструментов влияния режима на общество. Конечно, можно демонстративно превратить тоталитарную систему в систему демократическую. Парламент может за полдня отменить действие вопиющих параграфов Конституции или законов, ограничивающих свободу. Но это вовсе не означает реальное изменение правопорядка, и это не изменит право сознания.
Историкам пришлось нелегко, чтобы собрать данные для этой книги. Режим заметал следы. Достаточно такого факта. Если изучить архивы, хранящиеся в палате адвокатов, то среди них нет материалов дел всех состоявшихся в то время судебных процессов. Вероятно, сами участники этих судебных заседаний не хотели, чтобы их решение кто-то впоследствии мог прочитать. В результате истории многих незаконно осужденных сегодня уже невозможно восстановить.
Суды тех людей негде скончились.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог и юрист Станислав Балик, один из авторов и составителей сборника «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия». Александра Вагнер, «Радио Свобода».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – информация британской газеты «Санди Таймс» об аресте зарубежных счетов, принадлежащих якобы бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, и комментарии его адвокатов по этому поводу, а фактически отсутствие комментария. Вадим Клювгант, адвокат Ходорковского, например, просто назвал эту информацию сплетней. Будут и другие репортажи, и все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Абсолютный Назарбаев. Реальность или фальсификация?
Комментарии эксперта.
Елена Панфилова. Избежит ли мэр Собянин обвинений в коррупции?
В блогах Свободы.
Новые записи в блоге Марины Салье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.